Глава 23. Проявление чувства любви невозможно для людей, не понимающих смысла своей жизни. Всякий человек знает, что в чувстве любви есть что-то особенное, способное разрешать все противоречия жизни и давать человеку то полное благо, в стремлении к которому состоит его жизнь. Но ведь это чувство, которое приходит только изредка, продолжается недолго, и последствием его бывают еще худшие страдания, говорят люди, не разумеющие жизни. Людям этим любовь представляется не тем единственным законом проявлением жизни, каким она представляется для разумного сознания, а только одной из тысячи разных случайностей, бывающих в жизни. Представляется одним из тех тысячи разнообразных настроений, в которых бывает человек во время своего существования. Бывает, что человек щеголяет, бывает, что увлечен наукою или искусством, бывает, что увлечен службой, честолюбием, приобретением, бывает, что он любит кого-нибудь. Настроение любви представляется людям, не разумеющим жизни, не сущностью жизни человеческой, но случайным настроением, таким же независимым от его воли, как и все другие, которым подвергается человек во время своей жизни. Даже можно часто прочесть и услыхать суждение о том, что любовь есть некоторое неправильное, нарушающее правильное течение жизни, мучительное настроение. Нечто подобное тому, что должно казаться сове, когда восходит солнце. Чувствуется, правда, и этими людьми то, что в состоянии любви есть что-то особенное, более важное, чем во всех других настроениях. Но не понимая жизни, люди эти не могут и понимать любви, и состояние любви представляется им таким же бедственным и таким же обманчивым, как и все другие состояния. Любить? Ну кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. Отрывок из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «И скучно, и грустно». Примечание редактора. Слова эти точно выражают смутное сознание людей, что в любви спасение от бедствий жизни и единственное нечто, похожее на истинное благо. И вместе с тем признание в том, что для людей, не понимающих жизни, любовь не может быть якорем спасения. Любить некого, и всякая любовь проходит. И потому любовь могла бы быть благом только тогда, когда было бы кого любить, и был бы тот, кого можно любить вечно. А так как этого нет, то и нет спасения в любви, и любовь такой же обман и такое же страдание, как и все остальное. И так и не иначе, как так могут понимать любовь люди, учащие и сами научаемые тому, что жизнь есть не что иное, как животное существование. Для таких людей любовь даже не соответствует тому понятию, которое мы все невольно соединяем с словом «любовь». Она не есть деятельность добрая, дающая благо любящему и любимому. Любовь очень часто в представлении людей, признающих жизнь в животной личности. То самое чувство, вследствие которого для блага своего ребенка одна мать отнимает у другого голодного ребенка молоко его матери, и страдает от беспокойства за успех кормления. То чувство, по которому отец, мучая себя, отнимает последний кусок хлеба у голодающих людей, чтобы обеспечить своих детей. Это то чувство, по которому любящий женщину страдает от этой любви и заставляет ее страдать, соблазняя ее, или из ревности губит себя и ее. То чувство, по которому бывает даже, что человек из любви насильничает женщину. Это то чувство, по которому люди одного товарищества наносят вред другим, чтобы отстоять своих. Это то чувство, по которому человек мучает сам себя над любимым занятием и этим же занятием причиняет горе и страдания окружающим его людям. Это то чувство, по которому люди не могут стерпеть оскорбления любимому отечеству и устилают поля убитыми и ранеными своими и чужими. Но мало и этого. Деятельность любви для людей, признающих жизнь в благе животной личности, представляет такие затруднения, что проявления ее становятся не только мучительными, но часто и невозможными. «Надо не рассуждать о любви», — говорят обыкновенно люди, не понимающие жизни, «а предаваться тому непосредственному чувству предпочтения, пристрастия к людям, которые испытываешь, и это-то и есть настоящая любовь». Они правы, что нельзя рассуждать о любви, что всякое рассуждение о любви уничтожает любовь. Но дело в том, что не рассуждать о любви могут только те люди, которые уже употребили свой разум на понимание жизни и отреклись от блага личной жизни. Те же люди, которые не поняли жизни и существуют для блага животной личности, не могут не рассуждать. Им необходимо рассуждать, чтобы предаваться тому чувству, которое они называют любовью. Всякое проявление этого чувства невозможно для них без рассуждения, без разрешения неразрешимых вопросов. В самом деле, люди предпочитают своего ребенка, своих друзей, свою жену, своих детей, свое отечество всяким другим детям, женам, друзьям, отечествам и называют это чувство любовью. Любить вообще значит желать делать доброе. Так мы все понимаем и не можем иначе понимать любовь. И вот я люблю своего ребенка, свою жену, свое отечество, то есть желаю блага своему ребенку, жене, отечеству больше, чем другим детям, женам и отечествам. Никогда не бывает и не может быть, чтобы я любил только своего ребенка или жену, или только отечество. Всякий человек любит вместе и ребенка, и жену, и детей, и отечество, и людей вообще. Между тем, условия блага, которого он по своей любви желает различным любимым существам, так связаны между собой, что всякая любовная деятельность человека для одного из любимых существ не только мешает его деятельности для других, но бывает в ущерб другим. Страдание, какое бы то ни было, человек сознает всегда как последствия своего греха. Какого бы то ни было, и покаяние в своем грехе, как избавление от страдания и достижение блага. И вот являются вопросы, во имя какой любви и как действовать. Во имя какой любви жертвовать другой любовью? Кого любить больше и кому делать больше добра? Жене или детям? Жене и детям или друзьям? Как служить любимому отечеству, не нарушая любовь к жене, детям и друзьям? Как, наконец, решать вопросы о том, насколько можно мне жертвовать и моей личностью, нужной для служения другим? Насколько мне можно заботиться о себе для того, чтобы я мог, любя других, служить им? Все эти вопросы кажутся очень простыми для людей, не пытавшихся дать себе отчета в том чувстве, которое они называют любовью. Но они не только непросты, они совершенно неразрешимы. И недаром законник поставил Христу этот самый вопрос – кто ближний? Отвечать на эти вопросы кажется очень легко только людям, забывающим настоящие условия жизни человеческой. Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они могли бы любить одних избранных людей. Тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинной любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других и в прямом, и в переносном смысле. И человек, как разумное существо, должен знать и видеть это. Он должен знать, что всякое плотское благо одним существом только в ущерб другому. Сколько бы ни уверяли людей суеверия религиозные и научные о таком будущем золотом веке, в котором всего всем будет довольно, разумный человек видит и знает, что закон его временного и пространственного существования есть борьба всех против каждого, каждого против каждого и против всех. В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни. Человек, если он любит, хотя и избранных, он никогда не любит только одного. Всякий человек любит и мать, и жену, и ребенка, и друзей, и отечество, и даже всех людей. И любовь не есть только слово, как все согласны в этом. Но есть деятельность, направленная на благо других. Деятельность же эта не происходит в каком-нибудь определенном порядке. Так что сначала заявляются человеку требования его самой сильной любви, потом менее сильной и так далее. Требования любви заявляются беспрестанно все вместе, без всякого порядка. Сейчас пришел голодный старик, которого я немножко люблю, и просит еды, которую я берегу на ужин мною любимым детям. Как мне взвесить требования сейчасной, менее сильной любви с будущими требованиями более сильной любви? Эти самые вопросы и были поставлены законником Христу. Кто ближний? В самом деле, как решить, кому нужно служить и в какой мере? Людям или Отечеству? Отечеству или своим приятелям? Своим приятелям или своей жене? Своей жене или своему отцу? Своему отцу или своим детям? Своим детям или самому себе, чтобы быть в состоянии служить другим, когда это понадобится. Ведь это требования любви, и все они переплетены между собою, так что удовлетворение требованиям одних лишает человека возможности удовлетворять других. Если же я допущу, что озябшего ребенка можно не одеть, потому что моим детям когда-нибудь понадобится то платье, которого у меня просят, то я могу не отдаваться и другим требованиям любви во имя моих будущих детей. Точно то же и по отношению к любви к Отечеству, избранным занятиям и ко всем людям. Если человек может отказывать требованиям самой малой любви настоящего во имя требования самой большой любви будущего, то разве не ясно, что такой человек, если бы он всеми силами и желал этого, никогда не будет в состоянии взвесить, насколько он может отказывать требованиям настоящего во имя будущего, и потому, не будучи в силах решить этого вопроса, всегда выберет то проявление любви, которое будет приятно для него, то есть будет действовать не во имя любви, а во имя своей личности. Если человек решает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, самой малой любви во имя другого будущего проявления большей любви, то он обманывает или себя, или других, и никого не любит, кроме себя одного. Разум говорит, что человек, признающий связь своих грехов и страданий с грехом и страданиями мира, освобождается от мучительности страдания. Любовь на деле подтверждает это. Любви в будущем не бывает. Любовь есть только деятельность в настоящем. Человек же, не проявляющий любви в настоящем, не имеет любви. Происходит то же, что при представлении о жизни людей, не имеющих жизни. Если бы люди были животные и не имели бы разума, они бы и существовали как животные, не рассуждали бы о жизни, и животное существование их было бы законное и счастливое. То же и с любовью. Если бы люди были животные без разума, то они любили бы тех, кого любят, своих волчат, свое стадо, и не знали бы, что они любят своих волчат и свое стадо, и не знали бы того, что другие волки любят своих волчат и другие стада своих товарищей по стаду. И любовь их была бы, та любовь и та жизнь, которая возможна на той степени сознания, на которой они находятся. Но люди разумные существа и не могут не видеть, что другие существа имеют такую же любовь к своим, и что потому эти чувства любви должны прийти в столкновение и произвести нечто неблагое, а совершенно противное понятию любви. Если же люди употребляют свой разум на то, чтобы оправдывать и усиливать то животное, неблагое чувство, которое они называют любовью, придавая этому чувству уродливые размеры, то это чувство становится не только недобрым, но делает из человека, давно известная истина, самое злое и ужасное животное. Происходит то, что сказано в Евангелии. «Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Если бы в человеке не было ничего, кроме любви к себе и к своим детям, не было бы и 0,99 того зла, которое есть теперь между людьми. 0,99 зла между людьми происходит от того ложного чувства, которое они, восхваляя его, называют любовью, и которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека. То, что люди, не понимающие жизни, называют любовью, это только известные предпочтения одних условий блага своей личности другим. Когда человек, не понимающий жизни, говорит, что он любит свою жену или ребенка, или друга, он говорит только то, что присутствие в его жизни его жены и ребенка, друга увеличивает благо его личной жизни. Предпочтения эти относятся к любви так же, как существование относится к жизни. И как людьми, не понимающими жизни, жизнью называется существование, так этими же людьми, любовью, называется предпочтение одних условий личного существования другим. Чувства эти – предпочтение к известным существам, как, например, к своим детям или даже к известным занятиям, например, к науке, к искусствам, мы называем тоже любовью. Но такие чувства предпочтения бесконечно разнообразные, составляют всю сложность видимой, осязаемой животной жизни людей и не могут быть называемы любовью, потому что они не имеют главного признака любви – деятельности, имеющей и целью, и последствием блага. Понимание страданий личности и причин заблуждения людских и деятельность для уменьшения их – ведь есть все дело жизни человеческой. Страстность проявления этих предпочтений только показывает энергию животной личности. Страстность предпочтения одних людей другим, называемая неверно любовью, есть только дичок, на котором может быть привита истинная любовь и дать плоды ее. Но как дичок не есть яблоня и не дает плодов или дает плоды горькие вместо сладких, так и пристрастие не есть любовь и не делает добра людям или производит еще большее зло. И потому приносит величайшее зло миру, и так восхваляемая любовь к женщине, к детям, к друзьям, не говоря уже о любви к науке, к искусству, к отечеству, которое есть не что иное, как предпочтение на время известных условий животной жизни другим.